Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе России Максим Рохмистров и сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков. Говорим мы о ситуации в России и Ливии. Что должна Россия делать? Голосовать против крестового похода или помогать тем, кто пытается спасти народ Ливии от репрессий режима Каддафи? И вообще, как все это скажется на атмосфере в России, эта война на Арабском Востоке? Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, сегодня Государственная Дума приняла заявление по ситуации вокруг Ливии, выразила озабоченность в связи с масштабами и формами применения военной силы против Ливии и призывает парламенты Франции, Великобритании, США, Италии, Канады и других государств, проводящих военную операцию, содействовать незамедлительному прекращению боевых действий, наносящих ущерб объектам мирной инфраструктуры Ливии, а главное, ведущих к новым жертвам среди мирного населения, говорится в заявлении Государственной Думы. Я подозреваю, что депутаты Государственной Думы находились перед достаточно трудным выбором, поскольку два тандема руководителя Российской Федерации, они за последнее время высказались в несколько разной манере о том, что происходит сейчас в Ливии. Владимир Путин говорил, что это крестовый поход, и говорил осудительно, а Дмитрий Медведев защищал то, что Россия воздержалась при голосовании за резолюцию в Совете Безопасности ООН и, собственно, осудил вот применение таких терминов, как «крестовый поход» и так далее. Поскольку Максим Рохмистров принимал участие сегодня в заседании Государственной Думы, я думаю, что ему мы дадим слово обосновать позицию фракции и партии ЛДПР, поскольку, я так понимаю, что ваша организация голосовала единственная против этого заявления и в целом тоже.
Да, действительно, мы не поддерживали это постановление, потому что и председатель партии, выступая на Государственной Думе, дал обоснование, почему мы не поддерживаем. Ну, к сожалению, все-таки парламентская трибуна не является тем местом, где можно говорить все и открыто, поэтому необходимо выдерживать некоторые международные стандарты, поэтому будем так говорить об всех мотивах. Собственно говоря, времени бы не хватило. Ну, во-первых, то, что там народ поднялся, вызывает сильно большое сомнение. Поднялся не народ, потому что Ливия, где, собственно говоря, и я тоже бывал неоднократно, жила достаточно неплохо. И граждане имели доход больше, чем сегодня имеют граждане Российской Федерации. Это порядка там 16-18 тысяч долларов на душу населения в год. И это достаточно высокий показатель. И у них была пища, у них было жилье. И то, что там было инициировано, и это не народ вышел на улице с палками, с арматурой, вышли вооруженные, подготовленные люди, имеющие оружие.
Что-то мы этого не видели по телевидению. Поначалу.
Вот в том числе, что сегодня любая война, любая агрессия, она начинается с информационной войны. И поэтому вот подача того, что происходит, если вы помните, да, что вот то, что открыли огонь по Ливии, было якобы Каддафи, который объявил, что он не будет бомбить, да, все-таки запустил самолет. Потом, правда, как всегда, оказалось, что это их самолет не Каддафи, и не МиГ, который у него на вооружении стоит. И самолет, собственно говоря, повторяется история, которая была в Ираке, да, если вы помните, что, оказывается, там, ну, нету, не нашли оружие. Видимо, очень хорошо спрятал, что сейчас перепахали весь Ирак, а вот оружие массового поражения не нашли. И выражая свою неподдержку данного постановления, постановление вообще ни о чем, собственно говоря.
Ну как оно, ни о чем? О поддержке, понимаете, оппозиции, которую заявил Дмитрий Медведев.
Она
президент Российской Федерации.
Она ничего не поддерживает и ничего в корне не меняет. если внимательно прочитать, то там слова, которые, в принципе, да, ну, можно сказать, когда тебе, ну, собственно говоря, наплевать на то, что там происходит, да, вроде как бы и там и надо бы, да, демократию туда посадить, а вот вроде бы мирных граждан убивать не надо, да, то есть, в принципе, ну, ни о чем. А по факту происходит несколько моментов. Первое, происходит планомерное вытеснение России с их традиционных территорий, где мы имели определенные приоритеты, ведь не секрет, да, что Франция проиграла контракт по поставкам вооружений в ту же самую Ливию. Проиграла, и этот контракт получила Россия. Ни для кого секретом не является, что в части нефтедобычи наши компании, российские компании, имеют определенные приоритеты в Ливии. И традиционно Ливия являлась не только Россией, но мы имеем, по сравнению с другими компаниями, мы имеем там действительно преимущество. И он с удовольствием встречался со многими нашими лидерами и с компаниями сам лично. И большое количество людей в Ливии говорят по-русски, потому что они учились у нас. И, собственно говоря, то, что сегодня происходит, ну, мы потеряем еще одного партнера в арабском мире, и причем в нефтедобывающей стране. Мы потеряли Ирак, да, мы потеряли там Египет. Сейчас, фактически, сейчас мы будем терять Ливию.
Что-то интересы России в Египте не сильно были представлены в последнее время.
Последнее время, да, но, тем не менее, там интересы и американских стран тоже, вернее, европейских стран тоже не очень сильно были представлены. Там был какой-то паритет. Но, тем не менее, мы наблюдаем то, что те страны, с которыми традиционно у нас были близкие отношения, мы эти страны планомерно теряем.
Ну, то есть вы за то, чтобы поддержать режим, вот я так, можно коротко, вы за то, чтобы поддержать режим Каддафи, несмотря на то, что он делает с мирным населением, ради выгодных контрактов российских нефтяных компаний и российских оружейников,
вот,
правильно?
Передергивать не надо. Я не за то, чтобы поддержать режим. Вообще, это суверенное право каждого государства определяться. Мы не можем, имея ту информацию, которую мы сегодня имеем, потому что не представитель МИДа, не кто бы то еще не дал сегодня объективной информации, да, собственно говоря, может, и не владеют. Есть такое ощущение этой информации, что там происходит. Потому что сегодня говорить о том, что там происходит в реалии, реально ли это восстание народа, либо это обученные боевики из соседних стран, которые пришли туда поддерживать смуту.
Или наоборот, наемники у Каддафи.
Или наоборот, понимаете, вот объективной информации нет. Но как человек, который бывал в Ливии, я могу сказать, что Каддафи реально создал самоуправление. И в отличие от нашей страны, он дал им деньги. Мало того, что у каждого совета, который реально был совет на местах, были собственные вооруженные отряды. Ну, легким вооружением, но они были, чтобы поддерживать правопорядок. И реально там я не видел того, чтобы как-то вот нарастало возмущение народа. Да, естественно, какое-то недовольство правящим режимом, оно всегда есть. Но это теплая страна, там не было проблем с питанием, не было проблем с уровнем жизни. И меня вызывают сомнения, что народ поднялся и пошел туда.
Давайте мы Владимиру Рыжкову дадим слово.
То же самое, кстати, можно было бы и в Чечне сделать. Вы понимаете, создается прецедент, что сегодня государство не может, собственно говоря, себя защитить.
Слушайте, не надо только двойных стандартов. Россия, в конце концов, точно с такими же аргументами по защите мирного населения вторглась на территорию Грузии в Южную Осетию. Так что тут Россия должна немножечко себя сдерживать, чтобы не попасть под двойные стандарты. Владимир Рыжков, как вы оцените то, что сегодня обсуждала Дума вот в связи с этой ситуацией?
Я думаю, что если бы я был сейчас в стенах парламента, я бы голосовал против этой резолюции, но по другим мотивам, чем фракция ЛДПР. Я так понимаю, Максим, что только ЛДПР против голосовал, или коммунисты?
Коммунисты против? Воздержались.
А, они воздержались.
Ну, то есть они не участвовали в голосовании.
Хотя очень сильно
критиковали. Не участвовали в голосовании.
Понятно. То есть поступили как Россия в Совбезе, воздержались.
Да.
Ясно. Ну, дело в том, что, во-первых, мне кажется, что здесь все сложнее, чем уровень жизни. Дело в том, что уровень жизни далеко не всегда объясняет, что происходит в стране. Мы видим, что в Алжире пока, например, который на порядок более бедный, революционных событий нет, а в Бахрейне, который намного богаче на душу населения, чем Ливия, мы сейчас наблюдаем схожие процессы с Ливией. Здесь, помимо сытого желудка и нефтедолларов, революция обычно вызывается другими причинами, и мы знаем, какие причины были в Ливии. 40 лет власти – это очень много. И, безусловно, Каддафи давно уже, много лет надоел, от него общество устало, так же, как вот от Бен Али в Тунисе, так же, как вот Мубарака в Египте, так же, как от суннитского правящего меньшинства в Бахрейне, так же, как от президента Йемена. Мне кажется, главная причина там была именно в этом. Это первое. Второе. Началось там все-таки мирно. Началось там без оружия, без палок и без дубин. Началось там примерно так же, как началось в Тунисе, как началось в Египте. И только когда пошла эскалация насилия, и именно Каддафи начал применять насилие против своих граждан, те начали стихийно вооружаться. И напомню, Максим, что вот эти племенные вожди и советы, о которых вы говорили, они ведь уже два раза меняли сторону. Значит, сначала они были с Каддафи, потом, когда возникло ощущение, что восставшие вот-вот возьмут Триполи и, значит, свергнут Каддафи, эти же племенные вожди заявили о том, что они перешли на сторону оппозиции, а когда им показалось, что верх опять берет Каддафи, они снова заявили о верности Каддафи, и сейчас, я думаю, они опять в очередной раз выжидают, чтобы примкнуть в конечном итоге к победителю. Вот. Что касается резолюции Госдумы, то она действительно очень странная и противоречивая. И она противоречит вообще и резолюции ООН, противоречит позиции Медведева, противоречит позиции Путина. То есть у меня такое ощущение, что Государственная Дума постаралась между тремя струйками проскочить, но...
Не очень удачно,
не
да?
Очень, не очень удачно, замочилась со всех трех сторон. То есть, с одной стороны, она, Дума, сказала, мы поддерживаем резолюцию. Вот.
Это решение было адекватным ситуации.
Да, вот мы так, мы поддерживаем воздержание России по поводу резолюции. Значит, но дело в том, что в резолюции черным по белому сказано, что допустимы любые действия по защите мирного населения, допустимы любые действия по недопущению гибели мирного населения. Трактовать можно очень широко. Например, Госдума пишет, что удары наносятся по мирному населению, мирным объектам. Ну да, наверное, там есть какие-то мирные объекты, которые попали. Вот дворец Каддафи вчера попал, да? Но все-таки основные удары наносятся по системе ПВО Ливии, по военным...
Она в первый день уничтожили.
Да нет,
они уже не наносят,
еще...
ее нет.
Вот только что я читаю,
там еще не
читаю
все,
что
да.
Самолет сбили, ливийский причем.
Там еще не все уничтожено, там...
Ну, мобильные комплексы
да,
остались.
Да, да, но... то есть они наносят удары по аэродромам, они наносят удары по скоплениям техники, они наносят удары по системам ПВО, то есть они подавляют потенциальную способность Каддафи поднять самолеты в воздух и так далее. Вот. В данном случае как раз я хочу подчеркнуть главную вещь, что, на мой взгляд, в широком смысле слова коалиция за пределы резолюции пока не вышла. То есть резолюция запретила только одну вещь – наземную операцию. Все остальное, что содействует подавлению военной активности Каддафи, она разрешает. Поэтому в этой части, когда Дума критикует эти действия, а на каком основании, если Россия воздержалась вместе с четырьмя другими странами, если она эту резолюцию пропустила, больше того, президент Медведев ее публично защитил, чего теперь возмущаться-то? Вот.
Это как-то на будущее, знаете.
Ну, вот. Я не знаю, какое у нас будущее, потому что у нас три дня подряд официальная позиция меняется, как мы наблюдаем. Значит, мы не знаем, какое будущее нас ждет завтра в отношении позиции
сегодня,
России.
Сегодня, между прочим, Владимир Путин опять высказался.
Я знаю, он сказал, что никаких разногласий у нас нет, внешнюю политику определяет президент, поэтому вот как он сказал, так все и есть.
То
есть
но он то добавил есть... опять про жертвы, нет, сегодня в Сербии он добавил про жертвы среди мирного населения.
Понятно, что...
Вот он сказал, сейчас я процитирую. Да,
жаль, что он...
наносятся удары по всей территории страны. Как же можно с целью защиты населения выбирать такие средства, которые приводят к увеличению жертв среди мирного населения? Это не может не вызвать озабоченности. Может, он лучше знает?
Опять-таки, я думаю, что ни Путин, ни Медведев, ни мы в этой студии, я даже думаю, что командование коалиционных сил толком не знает, что там на самом деле происходит. Я с Максимом согласен. Информация очень разрозненная. Если посмотреть и Аль-Джазиру, и CNN, и BBC, и Евроньюз, и все, что оттуда передается, это просто какие-то фрагменты. Общие картины, я думаю, думаю, сегодня даже Каддафи не знает, что там происходит. Я не думаю, что коалиция осознанно бомбит гражданские объекты и убивает мирных жителей. Жаль, что Путин уже второй раз не говорит о тысячах людей, которые погибли под бомбежками авиации Каддафи, которые погибли в уличных боях в том же Бенгази. Не говорит о солдатах, которые отказывались стрелять по демонстрантам и их потом расстреливали. Не говорит о том, что там широко применяются наемники, которые убивают ливийцев. Не говорит Путин о том, что пленные расстреливались в госпиталях. И я, кстати, хочу напомнить, что по Ливии-то уже две резолюции приняты. И за первую Россия голосовала, где заморожены были активы Каддафи на 30 миллиардов долларов, и где Каддафи был объявлен военным преступником, и было принято решение о передаче дела его в Международный суд по, как это называется, по военным преступлениям. Поэтому Путин как-то вот об этом вообще не любит вспоминать. Вот. И последнее, что я хочу сказать, я считаю, что Максим важную вещь сказал о том, что во всей этой катавасии есть такая тема, как экономические интересы России. Не совсем все-таки картина так мрачно выглядит. Я хочу напомнить, что Россия не все потеряла в Ираке после свержения Саддама. Лукойл там остался по западной Курне. Единственное, что, по-моему, они пересмотрели условия. То есть они, нынешние условия Лукойла стали чуть хуже. В принципе, нет никаких гарантий, что в случае смены режима в Ливии Россия все оставит как есть, но точно так же нет стопроцентной угрозы, что Россия все потеряет. Далеко не факт, что новое руководство Ливии, если оно вдруг появится, что оно расторгнет все контракты. У нас действительно там есть, там у нас работает Росатом, у нас работает РЖД, у нас работают нефтяные компании, да, у нас там очень большие интересы, но вот как раз здесь задача нашей дипломатии пройти вот эту очень тяжелую сложную ситуацию таким образом, чтобы при смене власти, если она вдруг там произойдет, чтобы мы не потеряли все, то, что все наши интересы, которые там есть. Это вполне решаемая задача, на мой взгляд. И вовсе не факт, что новое руководство Ливии, задрав штаны, побежит в объятия французам тем же, или американцам, или итальянцам, и совершенно будет игнорировать Россию. Но это, по-моему, еще довольно далекая перспектива.
Вот как раз да, максимум фактор. Да, беда в том, что у нас вот та же Государственная Дума, которая, в принципе, да, является высшим законодательным органом государства, как слепые котята, понимаете? Потому что, может, есть такая форма, как закрытое заседание, и если к нам приходит министр иностранных дел по данной ситуации,
мне кажется, международный комитет,
и он совершенно спокойно, да, доводит до депутатов информацию о том, какие основания есть для того, чтобы Россия заняла ту или иную позицию. Потому что, в первую очередь, наша Государственная Дума и это представительный орган, мы все избраны российскими людьми. И в первую очередь мы обязаны думать. Конечно, хорошо, где-то какая-то демократия, да, там, или еще что-то, вот, но у каждого народа есть как бы свое понимание демократии. Да? Если почитать ту же самую «Зеленую книгу» Каддафи, там очень много трезвых вещей, с которыми лично я во многом согласен. Вот. Я не зря эту книгу в свое время там сделали практически там, в Ливии, она наравне, там, как у нас там Библия, например.
Но кто-то мы не владеем, жгли информацией так активно, ну, во время митинга.
Конечно.
Видимо, разлюбили сильно.
У нас кто-то
разлюбили,
я понимаете? Еще свою книжку сделал.
У нас, да? Библию тоже, да, жгли. Да. Если вы вспомните, то в истории Россия, не только Россия, а вообще мира, да, всегда что-то жгут.
Ну, понимаете, что кто книги, сейчас читает мысли, Ленина или Гитлера? Вот знаете, только историки.
Знаете, там у Ленина тоже очень много здравых мыслей было. Я имею в виду не каких-то вот экономических. А именно там, в части там, социологических, то есть исследований общества. Потому что там ножи тоже не надо его хоронить, там многие вещи можно использовать. Они до сих пор как бы подтверждают свою реальность. И говорить о том, что вот мы, как слепые котята, куда-то идем, и что мы вот должны там защищать народ Ливии от того, чтобы его не истребляли, я считаю, что основная ошибка нашего государства, что мы постоянно кого-то защищаем, да? Мы постоянно думаем о чьих-то интересах. Мы никогда не думаем о своих собственных интересах, об интересах нашей страны.
И поэтому, а вы можете их сформулировать в связи с этой ситуацией?
Поэтому наша страна всегда всем помогала безвозмездно. У нас не было ни одной колонии, фактически, да, если мы возьмем старую историю, ну, во всяком случае, не в том виде, в котором они существовали у всех стран, в том числе и у Франции, да, вот, и у Испании, у Англии, которая на колониях до сих пор еще на тех
Россия
дивидендах до сих пор
сидит. Держава,
да, заморских.
Да, они были присоединенные сразу.
Да. И отношение у нас к территориям, которые мы так или иначе были, тоже другое, мы не занимались ее ассимиляцией там и так далее, у нас было другое отношение. И не владея информацией, мы не можем принять правильное решение. Информацию нам не дают. И поэтому говорить, кто в этой ситуации прав, кто виноват,
сегодня,
и где больше интересов России, мы не можем.
Сегодня в Думе вот такого полноценного анализа ситуации
не было.
Не было.
Да?
Не было.
А вам, кстати, объяснили, почему посла отозвали вдруг срочно?
Нет.
Был такой вопрос?
Был такой вопрос, его задавал Владимир Вольфович. И на что, собственно говоря, представитель МИДа сказал, а я... Не хочу вам давать никакой информации. Понимаете, вот где-нибудь в парламенте член правительства, который прибыл сюда для того, чтобы проводить вопрос, а я вам на вопросы отвечать не буду.
В демократической стране это означало бы конец карьеры, конечно.
Это отставка. А не только его, но и министра. Сразу же, моментально. Он пришел в высший законодательный орган. Ему вице-спикер парламента задает вопрос в рамках регламента. Он говорит, а я не хочу отвечать, я не буду вам тут говорить, что там и как произошло.
Ну, да? Значит, по такой парламент,
вот.
Имитационный, поэтому и отношение
к сожалению, такое... будем надеяться, что в декабре произойдут некие изменения, и тогда, наверное, у нас будет реализовано то право, которое, в принципе, должно быть у парламента. Это касается не только постановления по Ливии, это касается и ратификации очень многих важнейших соглашений, которые проходят через нас. И здесь вопрос, как вы говорите, немножко в другую сторону. И что касается Ливии. Да, гибнут люди, но, понимаете, любая революция – это всегда гибель мирных граждан. Любая. Кто бы там ни был, кого бы ты ни поддерживал, это все равно гибель людей. И когда люди выходят на революцию, то есть насильственное свержение действующей власти – насильственное, да, нельзя поддерживать никакие насильственные действия ни одной, ни другой стороны. Другое дело, если мы говорим о том, что давайте мы в рамках выборов проведем подобные мероприятия, вот тогда
я хочу
мы
обратить,
можем об этом
Максим,
говорить.
Я хочу обратить внимание, что были же другие сценарии, например, в Египте не было кровопролития. В Египте...
Ну, были столкновения, но, конечно,
но
кончилось мирно.
То есть в Египте власть не применяла силу против демонстрантов, хотя была миллионная демонстрация. Мубарак ухватило мужества и мудрости не отдать такой приказ, в отличие от Каддафи. Армия выступила вполне цивилизованным, как мы знаем уже сегодня, посредником, и сейчас армия в
провели
Египте,
конституционный референдум.
Да, провели референдум, ограничили срок президента теперь двумя сроками, нам бы тоже не мешало. Вот, и сейчас армия выступает цивилизованным гарантом. Вот как раз преступление Каддафи заключается в том, что, видя пример Мубарака, видя пример того же Туниса, который пошел на диалог и на создание коалиционного правительства, видя примеры другие, позитивные, той же Турции, где работает демократическая система, он, тем не менее, отдал приказ бомбить и стрелять. И в этом смысле он, безусловно, военный преступник, и я думаю, его будут судить.
Мы продолжим нашу беседу, в которой участвуют Максим Рохмистр, ЛДПР и Владимир Рыжков, партия «Народная свобода», после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что в 22 часа в эфире радиопрограмма «Время и мир». Ливия, Ирак, начало войны – главная тема. Ирина Лагунина ведет передачу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Иерусалиме по меньшей мере один человек погиб и 35 были ранены при взрыве на центральном автовокзале. Израильские власти возлагают вину за взрыв на палестинских боевиков. По предварительным данным, бомба находилась в сумке, оставленной на остановке, и сработала рядом с пассажирским автобусом. На заранее избит и доставлен в отделение внутренних дел ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев. Задержаны также двое его братьев и еще не менее 7 человек – участники митинга в Назране против похищения людей. В Ливии пятый день подряд сил международной коалиции наносят авиаудары по войскам лидера страны Муаммара Каддафи, которые пытаются подавить повстанцев. В среду самолеты союзников бомбили базы ПВО под Триполи и в окрестностях Мисураты, вынудив силы Каддафи вывести оттуда танки. Власти Японии сегодня предупредили о повышенном содержании радиоактивного йода в водопроводной воде Токио, потребление которой может быть небезопасно для детей. Государственная дума России приняла сегодня заявление по ситуации вокруг Ливии, в которой призывает западные страны прекратить военные действия против Триполи. В документе, подготовленном Комитетом по международным делам, выражена озабоченность масштабами и формами применения военной силы. Премьер-министр России Владимир Путин, находящийся с визитом в Белграде, заявил, что доволен сотрудничеством России и Сербии. Путин провел переговоры с президентом Сербии Борисом Тадичем и главой сербского правительства Мирко Цветковичем. Министр обороны США Роберт Гейтс, прибывший с необъявленным визитом в Каир, обсудил с новыми военными властями Египта ситуацию в Ливии. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Микрофон Михаил Соколов. В нашей московской студии первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе России Максим Рохмистров и сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков. Говорим о России и Ливии и о некоторых параллелях и тех вопросах, которые возникают в связи с обсуждением постановления Государственной Думы о Ливии в российском парламенте. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас включаем бесплатно для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Вот тут пишут: если бы в мире не было демократии и демократических стран, то весь мир, как у нас в России, превратился бы в одну кущевку. Кого хочу, убиваю, кого хочу, граблю. Странно, что даже политические партии могут выступать за беззаконие в миропорядке. Конечно, ЛДПР не вызывает удивления, пишет нам Роза. А вот действительно, ведь режим, например, Пол Пота был свергнут вьетнамской армией, и как-то никто, кроме Китая, особо не заступался. Или там вот режим Иди Амина в Уганде свергли кенийские войска. Максим, а вы бы тоже вот выступили там против того, чтобы там людоеда вот свергли, да, или там такой человек, а ненавистнический режим, как в Камбодже был, тоже бы, вы за все, ваша партия за всех диктаторов так дружно выступает. Вот Лена пишет: можно быть уверенным, что если бы Каддафи получил у нас политическое убежище, то фракция ЛДПР мгновенно бы приняла его в свои ряды, как этого полониевого типа, поэтому без сомнения они за режим Каддафи, у них не хватает членов партии. Это мне не слушателя, я вам читаю.
Ну, что я могу здесь сказать? Просто, наверное, может быть, я как-то очень сложно говорю, но попробую как-то попроще пытаться выражать свои мысли. Я не говорил, что ЛДПР поддерживает режим Каддафи. Мы говорим, что сегодня мы не можем дать объективную оценку тем событиям, которые там происходят. И в какой ситуации возможно или невозможно применение силы иностранных государств, вот это уже позиция наша, что нельзя вмешиваться силами других
Никогда?
Государств. Нет, ну, в определенной ситуации, конечно, да, когда идет геноцид.
Гитлера можно свергать?
Нет, секунду, я говорю, что есть ситуации, когда есть геноцид народа, когда идет массовое убийство населения там, или еще чего-то. Потому что сегодня, если мы посмотрим разную информацию по этому полю, а не только то, что показывают вот в определенные каналы, там, определенные часы, понимаете? Кстати говоря, по поводу Кущевки, да, вот, у нас по поводу Кущевки, вот только ЛДПР занималась, мы направили 14 запросов за 2 года до того, как ее вскрыли. ЛДПР этим занималась. Мы получали ответы, что все нормально, там все ровно, все хорошо, ваши факты не подтвердились.
Ваш коллега у нас был и рассказывал как раз об этом. Это чистая правда, согласен.
И мы можем это доказать. Вот мы владели этой информацией, а вот это ведет к кущевке, понимаете, когда узко народу вбивается в голову одна только линия. Слава богу, сейчас есть интернет, можно посмотреть. Слава богу, есть спутниковое телевидение, можно посмотреть мнение других информационных каналов. Вот по Ливии объективной информации нету. Что там было? Может быть, там такая же Чечня, как у нас была. Что, у нас вот в Чечне боевики поднялись, на следующий день неизвестно кто, какие-то страны признали их. О! Свободное новое правительство России. А чтобы там товарищи армию не подняли по истреблению свободного народа, давайте-ка мы их побомбим немножко. Я говорю против этого. Потому что здесь, когда применяется сила, она должна применяться избирательно, на основании объективных информаций, и в том числе довести объективную информацию, что нами проведено вот материалы, которые подтверждают, что Каддафи расстреливает демонстрации там, и так далее. Что нам показали? Что появилось основанием для применения силы? Основанием для применения силы в том же Совбезе ООН сбитый самолет, который сбили над Бенгази, вот, якобы это МиГ, который стоит на вооружении Каддафи, и он нарушил свое слово о том, что он прекратил бомбардировки. Он же прекратил бомбардировки и дал вот в этом заявление. И
сухопутное наступление вот продолжалось.
Потом, говорит, вот он нарушил, вот летит самолет, вот его сбили. А потом оказалось, что это не его самолет, что это как раз повстанцев самолет, и кто там его сбил, неизвестно, но тем не менее это было основанием для принятия этой резолюции. То есть ложная информация была основанием для принятия этого решения.
Это ваша версия.
Вот. Это не моя версия, это версия официальная. Что уже официально по телевидению показали, что первое показали, что вот запись, на основании которой была принята резолюция, и потом дали опровержение, а вот потом разобрались, что это, извините меня,
Максим,
не самолет.
Я все-таки должен здесь высказать свою точку зрения. Я считаю, что, конечно же, не на одном эпизоде, о котором вы говорите, была основана резолюция ООН. Напомню, было две резолюции Совбеза ООН. Первая – о замораживании активов Каддафи и его семьи, 30
миллиардов
долларов.
И Россия, кстати, заморозила.
Россия
тоже
заморозила, да, о прекращении поставок
оружия. Мы не против этого выступаем.
Нет, так,
мы говорим о применении
причиной
силы,
секундочку,
целого ряда государств.
Причиной для принятия первой резолюции было множество неопровержимых фактов убийства мирных граждан. И это зафиксировано десятками международных организаций, сотнями телерепортажей. Я лично каждый день смотрю новостные программы, и не обязательно только западные. Та же самая Аль-Джазира занимает очень жесткую антикаддафиевскую позицию и дает очень много материалов о разбомбленных домах, об убитых людях. Речь до принятия резолюции о бесполетном режиме, речь шла уже о тысячах мирных граждан, которые погибли под бомбами и пулями режима Каддафи, в том числе в ходе бомбежек и наступления сухопутных сил. Поэтому были все основания как для принятия первой резолюции, так и для принятия второй резолюции. И об этом сказал президент Медведев. И поэтому в данном случае, в принципе, в международном сообществе есть консенсус, включая Россию, что Каддафи военный преступник, что Каддафи должен быть предан международному суду.
Вот вопрос, это позиция Дмитрия Медведева.
Это позиция России, Россия за это голосовала. Вопрос сейчас заключается лишь в том, на самом деле, вот проблема заключается в том, что сегодня никто не знает, чем вся эта история кончится. Есть такое ощущение, что сама коалиция, которая сейчас осуществляет удары по Ливии, она не знает, что делать дальше, потому что, ну, подавили ПВО, ну, разбомбили танковые колонны. А сухопутное огромное превосходство все равно на стороне Каддафи. Без сухопутной операции, это говорят все военные, победить невозможно. Значит, Каддафи с большой вероятностью все равно добьется конечной победы. Там остался один крупный город Бенгази, который еще в руках восставших.
Ну, какие-то города они уже отбили.
И что делать дальше, совершенно непонятно. То есть какая-то совершенно здесь возникла тупиковая ситуация. Никто в сухопутную операцию лезть не хочет, ни французы, ни немцы, ни американцы, ни британцы, никто не хочет, да? А воздушная операция, она имеет свои очень серьезные ограничения с точки зрения эффективности. Поэтому сейчас такая совершенно тупиковая, на мой взгляд, ситуация. И Россия, вот эти метания, которые мы сейчас наблюдаем, я не про Думу, она мечется вслед за как генеральной линией.
Про Путина и Медведева?
Да, про Путина и Медведева. Мне кажется, что они сейчас как вот эти вожди племен ливийских. Они сначала поддержали одну сторону, потом испугались, что победит вторая. И они сейчас вот просто мы видим метание вот этих...
может быть, они разделили функции? Теперь один за Каддафи, а другой за мир во всем мире.
Может быть, не знаю.
Такую версию я, кстати, тоже озвучивал. Называется она «И рыбку съесть, и кости сдать».
Да, такое ощущение, что наша внешняя политика по Ливии сильно подзапуталась. И какой-то четкой позиции в России совершенно очевидно нет сегодня.
Ну вот у ЛДПР есть совершенно четкая позиция, и мы не выступали против тех резолюций, которые были приняты до начала бомбежки. Я говорил о том, что
с послом встречался
ливийский. Естественно, мы должны получить объективную информацию. Если наш МИД нам его не дает, пускай посол даст. Мы не только с ним встречались, мы встречались и с другими людьми, которые тоже оттуда вернулись и нам говорили, что там происходит реально. И поэтому, когда вырабатывается позиция политической партии, мы выслушиваем разные стороны. И вопрос о том, что первые две резолюции мы не выступали против этих резолюций, и их поддерживаем, потому что действительно там были факты. Но вопрос в том, что предпринятие последней резолюции Каддафи объявил о прекращении огня.
А выполнил ли он это?
Вот. И основанием большой о том, вопрос, что он не прекратил огонь, да, был как раз вот эта самая видеозапись. Она была, значит, что он не прекратил огонь. Она послужила основным аргументом для начала. То есть, ну, та же самая, как
сделано,
в Ираке, оружие массового поражения. Каддафи испугался, и он готов был пойти в переговорный процесс. То есть, реально сомнения, приостановив. Нет, под конечно, какие-то личные гарантии. Но если мы смотрим о каких-то личных гарантиях одному человеку и ставим под угрозу большое количество людей, наверное, мировому сообществу и России
там,
в том
Максим,
числе
там,
надо
на
было
деле,
вступить
там,
в переговорный процесс.
На самом деле у Каддафи тоже была игра. Он произносил речи о том, что мы прекратили огонь и готовы там соблюдать мир, а в это время его сын и командиры ливийской армии призывали к штурму Бенгази. И до сегодняшней ночи, каждую ночь там продолжаются бои. Вот. И поэтому говорить о том, что та сторона прекратила или та сторона, не приходится. Даже если посмотреть любой канал, мы видим, что идут бои.
Мы не использовали, ни мы, ни мировое сообщество не использовало шанс перевести ситуацию в Ливии в рамки мирного процесса.
Ну, а была Почему? Ли такая возможность?
Возможность, вот, она всегда есть, потому что применение сил коалиции государств против такой страны, как Ливия, понимаете, там народу-то 6 миллионов проживает. Там всего 6 миллионов. Богатейшая нефтью страна. И, вы знаете, 6 миллионов и группа государств, которая, в принципе, одним массированным ударом может уничтожить вообще всю страну, да, это испугает кого угодно. И поэтому мирный процесс был возможен. Естественно, если бы резолюция была принята определенными, что направляется там группа международных наблюдателей там, и так далее, которая посмотрит, которая начнет с подготовкой процесса. Потому что военная операция на Восток, это Восток. Поймите правильно, что на Востоке, это африканская страна, мы можем породить, там уйдет Каддафи, да, кто придет к власти, пока непонятно.
Но это,
в любом
никто
случае,
не знает, что это за временный
будет,
совет.
Это будет еще один очаг напряженности, еще один очаг, где будут готовиться террористы,
ну,
где
там,
будут
там
постоянно
там готовились террористы.
Слушайте, Каддафи сколько раз поддерживал террористов? Да. Кто там взрывал дискотеку в Берлине, например, или самолет над Локерби?
Да. Ну,
в конце концов,
было...
он потом покаялся и деньги заплатил.
Он уже признал,
да?
Потом свою ответственность.
Ну, собственно, всем известно, что он готовил террористов.
20 лет она была в экономической блокаде. Понимаете, в этих условиях, если говорить честно, да, лидер просто обязан был покаяться, даже если он к этому отношения не имеет. Потому что страдал весь народ
Ливии. Максим, но все же было доказано. Счета, вот, проводки денег, подготовки.
Вопрос
знания.
Англичане этого мужика выпустили недавно.
Его национального героя встретили.
Вопрос не в защите режима. Вопрос в том, что была возможность перевести фазу активных боевых действий хотя бы в фазу вялотекущую.
Ну, у Каддафи тоже была такая возможность, правда?
И у него была.
Мирного исхода.
Вы знаете,
и у него была возможность.
Вы знаете,
что мировое сообщество,
вы знаете,
из двух вариантов, да, попробовать перевести в мирное русло, а потом применить,
Максим,
силу,
вы знаете, я думаю,
приняло
что...
в течение короткого периода времени применить силу, бомбить ракеты и так далее.
Максим, сейчас ситуация меняется каждый день. Завтра пройдут очередные консультации в Совбезе ООН по ситуации в Ливии. Я думаю, что у нас еще впереди ждет очень много поворотов этой ситуации. Могут быть самые разные сценарии событий, в том числе введение международных сил по новой резолюции, все что угодно. Главное, что сейчас произошло, то, что удар, нанесенный в ночь в субботу на воскресенье, действительно освободил воздушное пространство. Сейчас ливийская авиация не летает. И он остановил наступление войск Каддафи. То есть сейчас ситуация качественно все-таки изменилась. И я думаю, что сейчас международное сообщество будет в условиях этого тупика, который возник, когда задачи военные... Задачи воздушной операции и ракетной операции фактически уже достигнуты, а на сухопутную никто не готов идти.
Вот сейчас, теперь может
вот
быть
сейчас,
идеалог
может быть,
какой-то.
Как раз этот сценарий будет рассматриваться. И, кстати, я, вот, может быть, одна из немногих положительных вещей, которые Россия предлагает, запутавшись в собственных как бы маневрах,
посредническую
миссию. И в данном случае вполне возможно, что вот тут можно даже параллель провести с миссией Черномырдина по Югославии, что, может быть, что-то похожее Россия может предложить, и в этом случае она в любом случае выиграет, что та власть будет, что та выиграть будет, что Россия, если выступит удачно посредницей, она может сохранить свои экономические интересы в Ливии.
Да, давайте мы вопросик примем из Петербурга. Пожалуйста, Федор. Алло. Алло, вы в эфире, да.
Меня просто несколько потрясает позиция господина Вахмистрова из ЛДПР. Вы знаете, насколько я помню, вот и в Ираке ЛДПР безобразно поддерживала, так сказать, коррумпированное, имея, видимо, используя для себя тот безобразный режим. Теперь этот гитлеровский режим поддерживает. Почему-то поддерживает всегда путинские правительственные инициативы безобразные. И те же зачистки в Чечне жуткие, и грузинское вторжение. И все всегда, вот ЛДПР всегда идет в фарватере этой власти. Мне вот это непонятно. Понятно, почему все время, когда вы откажетесь использовать для себя вот эту безобразную поддерживать политику?
Понятно, и... да, вопрос понятен. Вот, между прочим, ЛДПР всегда называется оппозиционной партией.
Да, вот по поводу это поддержки. Забавно. По поводу поддержки, меня всегда это удивляет. Как правило, говорят эти люди, которые, собственно говоря, ну, наверное, за политическими вопросами не следят. Не далее, как сегодня, там, мы требовали отставки достаточно большого количества министров, да, и не поддерживали правительственную, в том числе, резолюцию по Ливии, да, как вы понимаете.
А министров-то вы каких в отставку?
Сегодня у нас должен был Христенко, но он что-то не пошел, министр промышленности, да, вот.
Тоже не уважает Думу.
Он прислал зама, ну, что-то в Думу ходить, там еще что-то отчитываться, да, ему неудобно, да. Вот я лично подвел итоги развития нашей промышленности, вот, крайне неутешительные для нашей промышленности, вот, и мы потребовали отставки. Если говорить об оппозиции, да, в каком ключе и в каком русле мы даем прогноз. По Ираку мы давали прогноз. Кстати говоря, в Ираке, когда был режим, плохой режим, да, Саддама Хусейна, в Ираке количество гибнущих людей было в десятки раз меньше.
А теперь демократия, выборы прошли, стабилизация началась.
Началась стабилизация. Да. Ирак ни одного террориста на своей территории не держал. Когда там был Саддам Хусейн, там не было межэтнических столкновений, там не было этих взрывов, которые гибнули мирное население. Мы говорили о том, что если вы сейчас ведете вот этот так называемый режим, да, то закончится все плохо. Вы поймите, что есть страны, которые находятся на уровне развития, да, феодального строя. Вы придите, да, в средневековую там, Россию, да, и скажете, а у вас демократия. Что
а
получите?
В средневековой России в Новгороде была демократия, соответствующая тому уровню развития.
Да,
Максим,
тому
у меня подозрение, как у некоторых слушателей. Они тут напоминают, что ЛДПР там была, по некоторым сведениям, завязана в иракские программы нефть в обмен на продовольствие. То есть намекают, что вы иностранные просто лоббисты, да еще не бескорыстные.
Ну, понимаете, наверное, если кто-то принес денег, наверное, мы бы, может быть, взяли с удовольствием бы их и взяли. Просто не несут, да? Про правительственное или не про правительственное, я вам возьмите, сколько денег тратится на выборы. Вот если сегодня мы потратили на выборы, например, в Тамбовской области 1 400 000 рублей, да, на все выборы в Тамбовской области, да, а «Справедливая Россия» потратила 100 миллионов рублей.
Но, правда, они там неудачно выступили.
Там все равно, Максим, все потом...
Если мы возьмем по всем регионам...
Переписали. Там все потом переписали и сфальсифицировали.
По всем регионам, если вы посмотрите, ну, наверное, у нас было бы побольше депутатов, да, если бы мы были проправительственные, так за них выступали в их линии. Пока у нас только против.
Если бы партия Владимира Рыжкова участвовала в выборах, у вас тоже было бы меньше депутатов, наверное.
Ничего подобного. На самом деле, я думаю, что сейчас крайне низкая явка, и если бы была сильная демократическая партия, это просто бы за счет избирателей тех партий, которые сейчас есть, просто больше бы людей пришло на выборы.
То есть те, которые не ходят.
Совершенно верно.
Mm-hmm. Вот, и поэтому мы занимаем...
У нас разные избиратели.
Достаточно жесткую, вот, кстати, Владимир, он тоже знает это, потому что сам был в Думе, мы всегда занимали достаточно жесткую линию, которая направлена на критику правительства. И вот если взять вопросы, то, естественно, есть вопросы, в которых мы можем. Но если вносится закон о повышении пенсии, ну, мы разве будем голосовать против? Другое дело, что мы против голосуем, когда поднимаются налоги на наш реальный сектор экономики и на малые предприятия. И мы требуем отставки тех министров, которые были. Мы требуем отставки правительства. И если нас пытаются каким-то образом кому-то помазать, ну, если вы ведётесь на это.
Мне кажется, Максим, главная проблема сейчас не в том, как вы голосуете, а главная проблема в том, что ваше голосование никакого значения не имеет, потому что у нас есть монополия Единой России на власть, и даже когда вы все трое, помните, вышли из зала с коммунистами,
со Справедливой Россией,
они могут принимать без вас, без всех троих оставшихся, не только обычные законы, они могут даже принимать конституционные законы и поправки в Конституцию.
И, кстати говоря,
главный порог нашей системы – это именно монополия одной партии
по власти. Этим выборам все-таки региональным, которые были, я бы заметил, что если так будет продолжаться, то в следующей Думе у Единой России
огромный провал на выборах 13 марта. Она потеряла от 10 до 20% в среднем по сравнению с думскими выборами. И если бы не вот эти явно сфальсифицированные регионы типа Тамбовской области и, кстати, Коми тоже.
Да, ну, везде.
Ну,
везде
по-разному.
Были.
Везде,
по-разному, но
везде. Извини по-разному. Меня, Максим, 65% в Тамбове и 36% в Кировской области за Единую Россию, при том, что там одинаково небогатое население, одинаково проблемная экономическая ситуация, явно, что 65% в Тамбове – это фальсификация.
Ну, здесь я могу так сказать, да, что вот пример один простой, по одному из районов, да, нам там нарисовали на выборах, это было там несколько лет назад.
По Тамбовской?
Нет, это там по другой области. Нарисовали 5,5%, да, и мне вот доказывали все с пеной у рта, там честные выборы были, все. Я через полгода в этом же районе муниципальные выборы, на которые ходит еще меньше народу, и, соответственно, Единая Россия должна была набрать гораздо больше, потому что строем ходят только те, кого по должности положено, да? Вот, я сделал, и ничего мы там не делали, потому что, ну, денег нету. Единственное, чтобы доказать это все, мы из Москвы наняли профессиональных наблюдателей, которого местный милиционер просто не выкинет, и расставили даже не на всех участках. Мы закрыли только две трети участков. Результат там через полгода не 5%, а 25-64%. Это официальные данные. Это две трети участков. 25-64. Ханты-Мансийский, да? Сменился губернатор, пришла Комарова. Ну, во-первых, женщина. Во-вторых, недавно пришла, не успела отстроиться, да, там, всех построить.
В-третьих, разбирались со Справедливой Россией.
В-третьих, там совесть там, да, как-то у нее где-то играет. Где-то играет, она побаивается нас, потому что мы очень жестко, она была председателем комитета в Госдуме, и мы очень жестко по ней здесь в Думе выступали. Ну, мы всегда очень жестко выступаем, результат, только не показывают. Результат 25%.
Да. Вот. Что может российская власть дать Ливии, пишет нам слушатель. Научить коррупции, знак вопроса. Но там, по-моему, все в порядке.
Там 30 миллиардов долларов заворожено господина Каддафи и его семьи в одну ночь. Так что они сами все умеют исполнять.
Да, давайте Анатолий из Москвы вопрос.
Алло.
Да, здравствуйте, ваш вопрос.
Вот вы знаете, тут вопрос такой. Ну, ведь Каддафи смертен, правда? Все это не против Каддафи лично, хотя он сумасшедший, бесспорно. Он социалист.
Ну вот, оборвалось.
Да, минуточку, алло.
Да, вопрос какой у вас?
Да, а второе, поскольку он как властитель ничем не отличается от кувейтского монарха, да. Он социалист, и агрессивный социалист. И вот в чем вопрос. И вот это вот, очень много сторонников такого рода и такого вида социализма.
А вот Максим у нас был в Ливии, там социализм был или что-то другое все-таки?
А вот если лидер, значит, крадет у своего народа 30 миллиардов долларов и потом выводит на Запад, он социалист?
Ну, слушатель отключился.
А, жалко. Да, ну вот здесь вопрос
это такой.
Не, не,
просто я хочу понять, если лидер как бы выступает социалистическими лозунгами, при этом, значит, украв у своего народа 30 миллиардов.
Это минимум.
Минимум, да, это то, что удалось отловить и арестовать. Он социалист или как? Или он капиталист, который здесь сколачивает капитал?
Кстати говоря, вот в вопросе слушателя, вот меня порадовал, да, что как бы вот прозвучал такой вопрос, который, вот, к сожалению, пока вот кроме там критики ЛДПР, это, да, что мы там...
За диктаторов,
да. Вот, кстати говоря, всегда против были. И говорим о парламентской республике, наверное, единственная партия, которая это говорит.
Нет, партия Рыжкова тоже говорит. Тоже
но вот, ну, пока он не в Думе, придет в Думу, будем говорить вместе. Вот. Вопрос прозвучал такой, что, собственно говоря, не из-за того, что Каддафи такой тиран, вот это все началось, понимаете? Не из-за этого все началось, я имею в виду вот бомбежки, что все так странно, дружненько, да, там, прямо на следующий день, еще даже не познакомившись с теми, кто там пришел к власти, кто себя объявил правительством, сразу всех признали, поддержали и бомбить начали нехорошего Каддафи, да. Вопрос в этом как раз и стоит, что все войны – это дорогое мероприятие, понимаете? Что война, оружие – это очень дорого для государства обходится. И отчитываются там, не в нашей стране, а там серьезно отчитываются за каждый рубль налогоплательщика, который они потратили. И смею вас заверить, что в закрытом режиме уже в Соединенных Штатах отчитались, какие они планируют получить экономические преференции в результате применения этой операции. Если мы говорим о Саркози, тут двойное решение, да, ему просто надо что-то сделать с Каддафи, потому что он финансировал его выборную кампанию.
Не доказано,
да, но во всяком случае, вот как-то надо что-то делать, либо опровергнуть, да, либо чтобы нет человека, нет проблемы. Но экономические интересы Франции тоже в этом опросе присутствуют.
И России присутствуют.
Вот.
10 миллиардов. Сначала списали 4,5 вот миллиарда
списание,
долларов,
2,5
которые были
миллиарда,
общественные, да,
да,
а теперь
да.
Госкорпорации занимаются освоением, так сказать, контрактов. Конечно, не хочется господину Чемизову или господину Якунину терять такие лакомые заказы. Вы защищаете их интересы.
Мы защищаем интересы России, потому что деньги бюджетные, это в нашем понимании...
А деньги госкорпорации, которые никто не контролирует.
Значит, вот с этим вопрос практически решен, я надеюсь, если в Думе появится... нормальная оппозиция, я имею в виду хотя бы, которая может какое-то решение принять, мы будем это использовать. Потому что на сегодняшний день, даже по фактам явной коррупции, у меня вот запрос по игровому, по подпольному казино в Рязанской области, где прокурора за то, что он закрывает казино, решением суда увольняют с работы, чтобы не мешал им работать, прям с такой формулировкой, да, 1,5 месяца лежит. Лежит, его даже на обсуждение не выносят. Вот, понимаете?
Какой парламент?
И так везде. Вот когда появится нормальный парламент, тогда мы спросим со всех и все. И, кстати, госкорпорации уже сейчас, их трясут, им сейчас не очень там сладко.
Любопытно, что Медведев,
сладко.
По-моему, пару лет назад сказал, что госкорпорации себя не оправдали, и, значит, надо эту форму ликвидировать, и бесполезно.
То есть, вот очевидно,
что сторонники госкорпорации гораздо влиятельнее,
вот
чем господин Медведев.
Мы очень сильно критиковали министра экономического развития Набиуллина, кстати, в части поддержки, да, ЛДПР. Жестче нас, наверное, никто не критиковал, и вот систему неэффективных институтов, которые сами себя поддерживают, и поддержка это происходит как раз за счет коррупции, да, вот эти вопросы мы обсуждали, очень жестко критиковали, очень не любят министра ходить именно потому, что в Государственной Думе есть ЛДПР, которая...
Владимир, а вот есть шансы, что в России появится нормальный действительно парламент, в этом году выборы, а парламент, о котором нам рассказал господин Рохмистров, действительно выглядит странно, прямо скажем.
Думаю, что два условия для этого нужно соблюсти. Первое, зарегистрировать оппозиционные партии, которые сейчас планируют участвовать в выборах. Но, по сути дела, сейчас создается одна крупная оппозиционная партия, это наша партия Народной Свободы. Мы рассчитываем по опросам на 10-15% голосов. И второе, что нужно сделать для появления нового парламента, мы должны заключить договор с другими партиями основными, кроме «Единой России», о контроле на выборах, о том, чтобы была общая сеть наблюдателей на всех участках, чтобы не допустить фальсификации. В этом случае максимум «Единой России» 40% и большинство в совокупности... Я говорю максимум, Максим, и большинство в совокупности будет у оппозиции.
Спасибо. Максим Рохмистров и Владимир Рыжков были в эфире «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня сегодня подведет Андрей Шернадзе.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Йемен на пороге гражданской войны.
Комментарии экспертов.
Ситуацию в Ливии анализирует бывший британский посол в этой стране сэр Ричард Долтон.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев признается вне любви к Венеции или в любви.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.